Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. 400 миллионов американцев. Кинообозрение с Андреем Загданским. Писатель-призрак Романа Поланского. Психология смерти. Как помочь, когда помочь нельзя. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Музыкальная полка Соломона Волкова. Толстой против Бетховена. Между мужчиной и женщиной. Драма трансгендерной жизни. Гость американского часа. Юрист Ной Льюис. Вчера я получил письмо на 6 главных на сегодняшний день языках Нью-Йорка. Английский, испанский, китайский, корейский, вьетнамский и русский. Это письмо призывало меня исполнить свой гражданский долг и заполнить анкету очередной переписи населения, которую проводится в стране, начиная с 1790 года. Благодаря такой долгой системе учета, ученые накопили статистику, позволяющую анализировать демографические тенденции и предсказывать будущее. Об этом книга Джоэла Коткина, где описывается Америка 2050 года, когда в стране будет жить не 300 миллионов, как сегодня, а 400 миллионов человек. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
17 октября 2006 года в 7:46 утра в Нью-Йоркской больнице родился мальчик Эммануэль Плата, который стал 300-миллионным жителем Соединенных Штатов Америки. Характерны несколько деталей, имеющих значение для сегодняшней темы. Родители мальчика были иммигрантами из Мексики. Врач, принимавший роды, был аргентинцем. Из двух акушерок одна была иммигранткой из России, другая из Индии, а анестезиологом был болгарин. В течение двух последних веков каждые 50, а то и 40 лет население Америки возрастает на 100 миллионов. В 1915 году население перевалило за 100 миллионов, в 1966 – за 200, в 2006 – за 300. И если все пойдет по-прежнему, то в 2050 году американцев станет 400 миллионов. Нужно упомянуть, что автор книги «Следующие 100 миллионов» социолог-урбанист Джоэл Коткин, почетный профессор Калифорнийского университета Чапман Юниверсити и колумнист журнала Forbes. О специфике прироста населения Америки он пишет.
Разнообразие национального состава еще недавно было характерно лишь для Нью-Йорка и для нескольких других городов, в которые прибывали иммигранты. Однако скоро оно станет общей характеристикой Америки. Многонациональность страны будет поддерживаться и новым притоком иммигрантов, и уровнем рождаемости, который в Америке выше европейского и азиатского. И эта демографическая энергия сделает Соединенные Штаты не только больше, но и лучше.
Что дает автору основание для такого оптимистического предположения?
Америка 2050 года не будет представлять собой гиганта-гегемона. Она, скорее всего, эволюционирует в супердержаву другого типа, чье превосходство будет определяться состоянием общества, технологией и культурой. Могуществом этой державы будут условия жизни в ней, личная свобода граждан, защита законов и терпимость в вопросах веры и культуры.
Сейчас, когда так много голосов извне и изнутри Америки предсказывают ее упадок, книга Коткина предлагает утешительный прогноз на ближайшие полвека. Рецензент книги Сэм Робертс, журналист, специализирующийся на урбанистической теме, пишет по этому поводу в газете «Нью-Йорк Таймс».
Коткин строит защиту своей концепции на нескольких свойствах Америки как нации. На невероятной мобильности и легкой приспособляемости к новым условиям. На неиссякаемой изобретательности, на массовой религиозности, а также на обширности и богатстве ее земель. Эти доводы отчасти совпадают и с рассуждениями японского политолога Камия Фудзи, который считает, что в Америке есть та скрытая в обществе резервная сила, которая помогает ей преодолевать как неадекватность ее лидеров, так и недостатки ее граждан. Но иногда доводы Коткина напоминают наивный оптимизм Пангласа, учителя вольтеровского Кандида.
Что, если резервная сила общества истощилась? На этот вопрос Джоэл Коткин отвечает, что за следующие 4 десятилетия она успеет восстановиться, в том случае, если народ преодолеет нынешнюю апатию. А если не преодолеет? Но вернемся к версии Коткина. Как будет выглядеть супердержава нового типа?
Благодаря интернету, то есть демократизации информации, большинство американцев будет работать на дому. Благодаря доступности высоких технологий произойдет и уже происходит возрождение глубинки. Такие глухие углы, как Фарго, штат Северная Дакота, или Бойс, штат Айдахо, станут привлекательными местами, когда там появится возможность получить работу. Пригороды больших городов перестанут быть спальными районами, из которых по утрам все уезжают на работу в город, и примут вид доиндустриальных городков, каждый со своим индивидуальным и оживленным центром. Как результат этого процесса, центры больших городов опустеют, подешевеют, и их постепенно захватит творческая небогатая молодежь, которая превратит их в инкубаторы культуры.
Старинные и знаменитые города, вроде Бостона и Нью-Йорка, по версии Коткина, могут сохраниться как предметы роскоши. Однако Коткин предостерегает администрацию этих городов от превращения их в места развлечения богачей, потому что такая политика может завести эти города, по его выражению, в демографический тупик. Он цитирует Джейн Джейкобс, знаменитую исследовательницу урбанистической Америки, которая писала: «Города не привлекают средний класс, они его создают». Доводы Коткина в большинстве своем построены на демографических тенденциях, связанных с ростом эмиграции. И даже если читатель очень хочет разделить оптимизм автора, у него возникают сомнения в непременном постоянстве этих тенденций. И возникает масса вопросов. А вдруг какой-нибудь мировой катаклизм создаст такую лавину эмиграции в Америку, что страна не сумеет ее адаптировать? Или наоборот, Конгресс своим декретом остановит эмиграцию из соображений безопасности, и тогда все построения Коткина рухнут? Советы и рекомендации Коткина тоже вызывают сомнения, во всяком случае, у рецензента Сэма Робертса.
Многие из предлагаемых им путей знакомы, но не универсальны. Другие усланы успокоительными заклинаниями. Инвестируйте в общественные работы. Создание рабочих мест – дело первой необходимости. Не полагайтесь на сферу финансов в борьбе с безработицей. Устраняйте препятствия для продвижения людей по служебной лестнице и тому подобное. Правда, у Коткина есть и более неожиданные и спорные идеи. Он пишет, например: «Не поддавайтесь тем безответственным защитникам природы, которые кричат на всех углах, что рост населения – угроза природным запасам Америки. Они не понимают, что для развитых стран спад рождаемости и старение населения представляет более реальную угрозу, чем перенаселение».
Разумеется, делать прогнозы на полвека вперед – дело безопасное. Когда Эммануэлю Плата исполнится 44 года, и он будет жить в глуши и работать на дому, большинство нынешних рецензентов и критиков книги Джоэла Коткина уже переселятся в тот мир, где не бывает перенаселения. Но в любом случае, прогнозы уважаемого профессора вполне вероятны и заслуживают серьезного обсуждения. And it makes me feel quite small that you're the one I love the most of all.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Судьба Романа Поланского, сидящего в Швейцарии под домашним арестом, горячо волнует прессу, особенно бульварную. Но его кино от этого не страдает. Напротив, новый фильм Поланского «Писатель-призрак» американские критики приняли восторженно. О писателе-призраке мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Новый фильм Романа Поланского «Писатель-призрак», «The Ghostwriter» по-английски, получил приз за лучшую режиссуру на Берлинском фестивале в этом году и очень скоро вышел в прокат в Америке. Действие фильма происходит в Соединенных Штатах, где-то на Атлантическом побережье штата Массачусетс. Там, на берегу океана, в комфортабельном доме, живет бывший премьер-министр Великобритании Адам Ланг. Господин Ланг пишет свои мемуары.
You realize I know nothing about politics.
You voted for him, didn't you?
Adam Lang, of course I did. Everyone voted for him.
He was paid $10 million for these memoirs, but
it's a ghostwriter he needs.
Фильм начинается с того, что на берегу океана находит тело бывшего писателя-призрака, или, как говорили в старину, литературного раба, который помогал мистеру Лангу овладеть потоком хорошо контролируемых политических воспоминаний и превратить их в литературно приемлемое чтиво. Все говорят, что бывший призрак утонул, упал с парома, но мы зрители почему-то этому, конечно же, не верим. Срочно нужна замена, нужен новый литературный раб. Писатель-призрак. Так появляется главный герой, протагонист фильма «Призрак», которого играет Эван Макгрегор. Эвану предлагают контракт, от которого он не в силах отказаться, и уже на следующий день призрак в Америке, в хорошо охраняемом и хорошо изолированном от внешнего мира доме, где живет Адам Ланг. На первых порах ему предстоит прочитать огромную рукопись, которая осталась от его несчастливого предшественника. Он читает, скучает, зевает, засыпает, смотрит в окно, где китаец-слуга подметает упавшие листья в ветреный день. По телевизору новости. Скандал. 4 британских граждан, подозреваемых в причастности к терроризму, оказывается, пытали где-то за пределами страны. Полагают, что подозреваемых передали в ЦРУ по указанию премьер-министра Адама Ланга. Один из подозреваемых умер во время пыток. Призрак томится в этом пустом странном доме, ждет появления Адама Ланга, следит за драмой и динамикой отношений в доме, где живет жена, секретарша-любовница, китайская кухарка, китаец-слуга и много-много охранников. Во всем, что мы видим на экране, есть точное напряжение триллера. Ничего или почти ничего драматического еще не произошло, но это неприятное ожидание, это ощущение, что вот-вот что-то случится, и вам нужно находиться в абсолютно концентрированном внимании, иначе вы пропустите что-то самое главное.
The manuscript is not to be removed from this room. It's not to be copied. That would be a security risk.
So, how do we go about this?
I interview you and turn your answers into prose.
Ready to start?
Появляется Адам Ланг, который был по делам в Нью-Йорке. Его первый же короткий разговор с призраком о начале его политической карьеры, когда он был молод, играл в студенческом театре, познакомился со своей молодой, политически активной женой, прерывается чрезвычайными обстоятельствами. Новости из Англии. Международный трибунал обвиняет Адама Ланга в военных преступлениях и издал ордер о его аресте. С этой минуты триллер переключает скорость из второй в третью или там четвертую передачу. Вы прикованы к экрану, к этим неприятным, лживым людям, к этой тайне, которая вот-вот откроется и будет доступна и вам.
Андрей, критики, в частности критик «Нью-Йоркера», назвали этот фильм лучшим произведением Поланского после знаменитых фильмов 70-х годов, после «Чайна-тауна».
Угу.
Это интересно, потому что он пропустил «Пианиста», получившего «Оскар». Это говорит о том, что это второе дыхание, или уже третье дыхание пришло к Поланскому, причем, когда он сидит в тюрьме, ожидая вердикта.
Дыхание пришло раньше, потому что
он тем не менее, он в заключении.
Да. Фильм действительно совершенно безупречно срежиссирован. Общее напряжение, динамика, атмосфера, как все играют, как все движутся, как все взаимодействуют друг с другом, и какие детали вводит в повествование Полански. Есть детали необходимые, а есть детали излишние. И те, и другие расставлены умелой рукой, потому что все излишние детали тоже обладают каким-то дополнительным взаимоотношением.
То есть, один создает сюжет, другие атмосферу.
Да.
Former British Prime Minister Adam Lang is back in the news tonight.
Вот обратите внимание, совершенно замечательная вещь. Никто другой бы этого, наверное, не сделал. Призрак берет покататься в доме велосипед, и китаец-слуга предлагает ему на случай дождя вязаную шапочку, которую он тут же снимает сам с себя. Доброжелательный и очень странный жест. Писатель-призрак нехотя берет шапочку в карман. Потом действительно начинается дождь. И вот тогда он достает вязаную лыжную шапочку, изучает ее, нюхает. И потом надевает на себя. Физиологическая деталь делает весь эпизод. Она вроде бы излишняя, вместе с тем она абсолютно необходимая.
То есть подчеркнула одна черта характера, брезгливость, да?
И это одна маленькая, неприятная, очень физиологическая деталь делает полностью эпизод и сразу заполняет весь фильм.
Андрей, мой последний вопрос. Как мы уже сегодня говорили, этот фильм сравнивают с знаменитым «Чайна-тауном» Поланского. Вы тоже видите параллели?
Да, Саш, вы знаете, я согласен, здесь есть определенные параллели. Есть некоторое сходство лекал, выкройки, из которой сделан весь материал. Точно так же, как главный герой в фильме «Чайна-таун», призрак, в данной картине неохотно принимает на себя роль расследователя всей этой истории. Ведь помните, точно так же в «Чайна-таун» персонаж, которого играет Николсон, его нанимают делать одно расследование, а он занимается совершенно другим и приходит к совершенно другим результатам. Вообще-то это
он невольно ищет правду.
Да, он нехотя втягивается в эту игру. Это вообще классический ход. Как вы знаете, когда получается плохо, говорят клише, когда получается хорошо, традиция.
You're practically one of us now.
I am.
You're the writer.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
С
Самым пугающим аспектом в бурных спорах о медицинской реформе, которая продолжает разносить Америку накануне важнейшего голосования в Конгрессе, стал вопрос о том, как сэкономить на смерти. Известно, что последний день человека обходится американской медицине дороже всех остальных. Но даже робкая попытка найти гуманный способ прекратить ненужные мучения наткнулась на такое сопротивление, что именно эта проблема может стоить демократам проигрыша реформы. Табу на смерть и как его преодолеть. Так можно было бы озаглавить сюжет, который Владимир Гандельсман, опираясь на материалы из американской прессы, предлагает вниманию наших слушателей.
Дело было в 1964 году. Элизабет Кюблер-Росс, психиатр из Швейцарии, но переехавшая в Америку, работала в своем саду, обдумывала тему лекции для студентов медицинской школы в Колорадо. Глядя на листву, которой предстояло умереть с первыми заморозками, она нашла тему «Смерть и умирание». Первая часть лекции была посвящена тому, как разные культуры воспринимают смерть. А вот вторая часть была необычайной. Она привела в класс неизлечимо больную 16-летнюю девушку. Ее звали Линда, и она не хотела притворяться, что якобы выздоравливает, как ее пытались убедить некоторые из окружающих. Она согласилась на беседу и рассказ о том, что она чувствует, как она себя чувствует. Студенты были восхищены ею, но студенты нервничали. Тогда, в ту пору, подобные эксперименты еще не были в ходу. Затем в Чикагском госпитале Элизабет интервьюировала смертельно больных людей и делала это в присутствии студентов. Пациент их не видел. Это устраивалось с помощью зеркала, прозрачного с одной стороны. И делалось это из этических соображений. Студентов становилось все больше и больше.
Эксперимент воистину необычен и очень драматичен. Можно представить, как реагировали на это коллеги-психиатры.
Ну, понятное дело, как. Считали это насилием над больными. Ну, вот так эксплуатировать их страдания. Ведь сами-то они разговаривали с пациентами эвфемизмами. Именно этот стиль разговора Кюблер считала обыкновенной трусостью, которая идет вразрез с обязанностью врача. Смерть и медицина делали вид, что они не знакомы. Ну, и после первой публикации с Элизабет Кюблер контракт не продлили. Это случилось после выхода ее книги «О смерти и умирании», вышедшей в 1969 году.
Однако именно эта книга стала бестселлером, и с нее началось всемирное массовое движение хосписов.
Да, совершенно верно. И дело не только в хосписах, но и в изменении отношения врачей к безнадежно больным. Элизабет стала ездить с лекциями по стране. Вкратце, ее теория базировалась на том, что умирающий и знающий об этом человек проходит 5 стадий. Первое – отрицание. Он не верит, что это происходит с ним. Вторая – гнев, возмущение врачами, ненависть к здоровым. Третье – сделка соглашения. Это попытка заключить сделку с судьбой, как бы подбросить монетку, а вдруг поправлюсь. Четвертое – депрессия и отчаяние, потеря интереса к жизни и последняя стадия – приятие.
Это как у Пастернака, который незадолго до смерти сказал: «Жизнь была хорошая».
Да, я помню эту фразу. Но говорят, вы знаете, что эту умиротворяющую стадию переживает лишь 2% умирающих. Тем не менее, теория развивалась. Кюблер предположила, что те же стадии, что умирающие, проходят его родственники. Результатом этих размышлений стала ее книга «О горе и переживании горя». Вопрос, умеем ли мы переживать горе, умеем ли скорбеть, как мы выстраиваем отношения с обреченными. Она хотела добиться рационального знания, она хотела увериться, что эти отношения можно выстроить. Не так-то все просто на самом деле.
Скорбь столь сильная эмоция, что ею, кажется, вообще невозможно управлять.
Да, она настолько сильна, что способна подорвать здоровье, физическое здоровье скорбящего. Да и не только физическое, психическое тоже. Исследователи показали, что после смерти одного из супругов иммунная система оставшегося в живых ослабевает. Причем иммунитет резко снижается до опасного уровня. Скорбь, горе – естественная реакция человека на тяжелые жизненные события. Но чтобы помочь людям в скорбные периоды их жизни, различные культуры и религии вырабатывали специальные ритуалы.
Многое зависит от культуры страны. Например, на Гаити, где столько похорон после этого страшного землетрясения, погибшие родственники считаются не совсем мертвыми. Поэтому и склепы для мертвых на Гаити часто стоят дороже, чем дома для живых. Есть, конечно, и другие традиции. Китая
скажем, люди разговаривают с умершими предками.
А вы знаете, что согласно исследованиям ученых, китайцы лучше справляются со стрессами, связанными со скорбью, с потерей близких. Как-то эти беседы с потусторонним миром их спасают, видимо.
Но вернемся к Элизабет Кюблер-Росс.
Да, значение ее работ колоссально. Вся западная медицина была устроена так, что с больным можно обсуждать все, что угодно. Анализы, процедуры, способы лечения, но не прогноз, особенно если он неутешительный. Родственникам больного и врачам полагалось держаться с наигранным оптимизмом, а на провокационные вопросы больного «скажите правду, доктор, сколько мне осталось?» бодро отшучиваться. В результате умирающий оставался один на один со своими страхами, горькими мыслями и страданиями.
Но такая ложь во спасение господствовала в медицине на протяжении столетий.
Да, согласно этой модели, врач играет роль заботливого, авторитетного отца, а пациент – слабого и несведущего ребенка, обязанностью которого является дисциплинированное выполнение предписаний и назначений. Кстати говоря, в России эта модель господствует до сих пор, и я читал, что более половины российских врачей считают, что в случае безнадежного диагноза сообщение его больному негуманно. А 40% пациентов с этим согласны.
Знаете, врачей можно понять, ведь страшные диагнозы вызывают у больного подавленность. Он может просто умереть не столько от смертельной болезни, сколько от отчаяния.
Да, вопрос очень сложный. Тем не менее, благодаря работе Кюблер-Росс, в США теперь пациенту сообщают максимально полную информацию о его болезни даже в самом неутешительном случае. Американские врачи убеждены, что скрывать правду от человека значит нарушать его священное право принимать самостоятельное решение.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Толстой против Бетховена. Между мужчиной и женщиной. Драма трансгендерной жизни. Гость «Американского часа» – юрист Ной Льюис.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Политическую ситуацию в России обсуждаем с активистами движения «Солидарность» Владимиром Буковским и Александром Подробенником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Ассоциация защиты прав избирателей «Голос» заявила о повсеместном несоблюдении процедур голосования и подсчета голосов в ходе региональных выборов в России 14 марта. Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Дудки на должность главы Тульской области и мэра Челябинска на должность губернатора Челябинской области. Агентство ООН по охране окружающей среды подвергло Россию критике за невнимание к экологической проблематике при сооружении объектов для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В Грузии Национальная регулирующая комиссия по коммуникациям обязала телекомпанию и медиа еще раз извиниться перед жителями страны за сюжет-инсценировку 13 марта, который спровоцировал панику по всей стране. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме. На прошлой неделе после инъекции некачественных препаратов там погибла женщина, а другая родила мертвого ребенка. Палестинцы заявляют, что не возобновят мирные переговоры с Израилем до тех пор, пока он не откажется от плана строительства новых домов в еврейских поселениях в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху ранее заявил, что строительство будет продолжено. Премьер-министр Таиланда Абхазии Чачива отверг требования оппозиции уйти в отставку и объявить досрочные выборы. В центре столицы страны Бангкока продолжаются акции протеста сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата. Министры финансов стран, входящих в зону евро, собрались в Брюсселе, чтобы обсудить возможные меры поддержки Греции, столкнувшейся с тяжелым финансовым кризисом. Киргизская оппозиция и правозащитники провели пикет в Бишкеке с требованием к властям возобновить трансляцию радио «Азаттык» киргизской редакции нашей радиостанции. Лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алфьоров отмечает сегодня 80-летний юбилей. В результате тропического шторма на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 36 человек.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова «Толстой против Бетховена». Между мужчиной и женщиной. Драма трансгендерной жизни. Гость «Американского часа» – юрист Ной Льюис. Вторую часть нашего американского часа откроет музыкальная полка Соломона Волкова. Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Очень любопытная книга, которая посвящена великой афроамериканской певице Мариан Андерсон. Книга называется «Звук свободы», а подзаголовок ее «Мариан Андерсон. Мемориал Линкольна и концерт, который пробудил Америку». Ее автор Реймонд Арсено. Он профессор из Санкт-Петербурга, но только Санкт-Петербурга во Флориде. Речь идет действительно о легендарном концерте, который состоялся в 1939 году, в котором выступала Мариан Андерсон. В чем суть дела? К этому моменту, к 1939 году, а Андерсон в это время уже было 37 лет, она была очень знаменита как певица, но больше гораздо в Европе, чем в Соединенных Штатах. Она подружилась с Элеонор Рузвельт, женой президента Соединенных Штатов. И Элеонор, которая была, как мы знаем, очень прогрессивной женщиной, решила устроить ей сольный концерт в Вашингтоне. И для этого нужно было снять зал, который принадлежал организации под названием «Дочери американской революции». А дочери американской революции отказались предоставить свой зал Мариан Андерсон.
Это очень знаменитая организация, которая существует и до сих пор, и она весьма-весьма консервативна.
Разгорелся жуткий скандал. После этого скандала Элеонор Рузвельт вышла из этой организации. Она была ее членом. И считается, что эта организация до сих пор не восстановила своего престижа с 1939 года. Такой урон тогда был нанесен ей этим инцидентом. А при поддержке Элеонор Рузвельт устроили для Мариан Андерсон выступление в этом вот комплексе, где находится мемориал Линкольна, там, где стоит вот это его знаменитое.
То есть на улице,
правда? Да, статуя, да. И причем, должен сказать, что тогда это было все очень неожиданно, непривычно, и спрашивали разрешение у президента, а он сказал, что хоть на монументе Вашингтона, для Андерсон везде. Но нужно было преодолеть сопротивление всех этих российских элементов, и поэтому этот концерт стал историческим и в каком-то смысле переломным. А Мариан Андерсон, я должен сказать, она была знаменита, в частности, в Советском Союзе, потому что она приезжала в Москву в 1935 году, и автор этой книги даже упоминает, правда, довольно глухо, о том, что у нее там произошел бурный роман с Эммануилом Каминкой. Он не знает, кто такой Каминка, но мы это знаем, с вами знаем.
Знаменитый чтец, декламатор.
Причем я специально сверился. Оказывается, Каминка и Андерсон, они ровесники, они оба 1902 года рождения. То есть им, когда она приехала в 1935 году в Москву, было там 32-33 года, но Андерсон дожила до 1993 года, а Каминка в 1972 году умер. Ну вот, мы теперь благодаря этому профессору знаем вот о такой любопытной детали ее биографии. Андерсон, конечно, была великолепной певицей, и вот я хочу показать спиричуал под названием «Трантинг», который можно перевести «Я иду» или «Я бреду», и там она поет «Я иду, я бреду, стараюсь до неба дойти, как до дома». Это запись архивная, 1932 года, с большим шипением.
А как вы относитесь к шипению?
Я его просто игнорирую. А в этом случае его проигнорировать совсем не трудно, потому что даже вот сквозь этот шип доносится вот это густое, богатое контральто Мариан Андерсон. I'll make a heaven my home. I'll
Личная нота.
Сегодня я хочу поговорить о творчестве человека, которому в марте исполнилось 80 лет. Это Лорин Мазель. До совсем недавнего времени руководитель Нью-Йоркской филармонии, которого, на мой взгляд, выперли довольно бесцеремонно с этого поста, и заменили Аланом Гилбертом, который пока что, на мой вкус, до, что ли, масштаба или до высот Мазеля, который, конечно, был не идеальным дирижером, у всякого человека есть свои недостатки, но Гилберт по сравнению с Мазелем сильно проигрывает. Это я сейчас замечу в скобках, и также в скобках замечу, что вот я уже почти 35 лет живу в Нью-Йорке, и, конечно же, для меня оркестр Нью-Йоркской филармонии – это как бы мой родной оркестр. И я всем сердцем болею и переживаю за то, что за все эти годы этот оркестр не получил достойного его дирижера. Лорин Мазель – очень интересная фигура, и его исполнение бывает всегда привлекательно тем, что перед нами настоящий профессионал. Что мне как бы не всегда нравится в его трактовках – это то, что он обращается с оркестром как ребенок, невероятно способный, а он вундеркиндом был с детства, как вот вундеркинд с дорогой игрушкой. Он ее берет и начинает как-то так выламывать. И когда дирижирует Мазель, ты просто физически ощущаешь, как он своими руками с потрясающей дирижерской техникой берет и начинает выгибать, сгибать, загибать оркестр, который подчиняется ему безоговорочно. Оркестр под управлением Мазеля выделывает всегда чудеса. И Нью-Йоркский оркестр выделывает чудеса, а это такие довольно скептические, цинические, уставшие от жизни люди. Но они очень старались для Мазеля, так как для Гилберта они сейчас не стараются. Мазель, кроме всего прочего, очень интересный и эксцентричный человек. У него в штате Вирджиния большое поместье, 550 акров. Причем там разгуливают страусы, верблюд и зебра по этой территории. А кроме того, он там построил свой личный оперный театр на, по-моему, 130 мест. С ямой для оркестра.
Да,
абсолютно. То есть он живет как такой богатейший помещик. Там стоят статуи из воска в человеческий рост Баха и Чайковского. Да?
Ну, это вот так представлял себе Манилов счастье, да?
Вот вероятно. Так что он, кроме всего прочего, очень интересный, эксцентричный человек. Композитор, кстати. И вовсе не бесталанный. Это всегда интересно послушать, что он может предложить в этом смысле. Но, конечно, как у дирижера, его слава гораздо больше, чем композитор. И вот я хочу показать вальс из «Кавалера Роз» Рихарда Штрауса. Это типичный Мазель со всеми вот такими оттяжками, приседаниями. Ты всегда ощущаешь вот эту вот руку Мазеля, которая властно тебя ведет. Это может нравиться, а это может иногда и весьма не нравиться, но ты подчиняешься этой руке.
Сейчас очередной эпизод из нашего юбилейного цикла «Толстой и музыка. Война и мир».
Сегодня мы поговорим об отношении Толстого к Бетховену, которое, как мы с вами знаем, Саша, было, как в таких случаях говорят, сложным. Точнее, просто-напросто отрицательным.
Вот. Или скандальным.
Скандальным, да. Потому что было несколько вот таких вот авторов, Шекспир, Вагнер и Бетховен, которых Толстой, попросту говоря, ненавидел. И слово это здесь правильное, хотя, вот скажем, Ромен Ролан, замечательный французский писатель, который много занимался музыкой, он, например, говорил, что ненависть Толстого к Бетховену, самому Бетховену, была бы много приятнее, чем любовь разных пустозвонных виртуозов, которые, значит, колбасят этого Бетховена, не разбирая, что к чему. А лучше ненависть человека, который подходит к этому серьезно. И в этом смысле он, конечно, прав. Потому что такой острой ненависти, какую он, безусловно, вот к этим трем, скажем, авторам питал, у Толстого не было бы, если бы не было на то каких-то глубоких причин. Значит, где-то либо в подсознании, либо и повыше, было и какое-то притяжение.
Знаете, у меня есть догадка. Дело в том, что Бетховен и был Толстой. И Толстой чувствовал в Бетховене не просто соперника, а свое альтер-эго. И если мы подумаем, то бетховенское творчество и толстовское творчество необычайно похоже по своей демонической природе и абсолютно непредсказуемости. Мне кажется, что здесь та же любовь и ненависть, та же скрытая любовь и явная ненависть, что у Набокова к Достоевскому. Если провести эту параллель, то, может быть, мы больше поймем, откуда взялась такая несправедливая критика Толстого.
Я совершенно с вами согласен, и хочу еще сказать, что корявость у них общая, правда ведь?
Совершенно верно, совершенно верно. Только Толстой мог садить 4 «что» в одно предложение, и только Бетховен мог сочинить сонату из 2 частей вместо 3.
Вы знаете, Толстой о Бетховене отзывался следующим образом. Я скажу сейчас, процитирую, а в скобках замечу, мне вдруг пришла в голову догадка, не подхватил ли вот это выражение у Толстого Иосиф Виссарионович Сталин, когда ему пришлось выносить свой вердикт по поводу Шостаковича. Потому что Толстой говорил о Бетховене буквально следующее. Это сумбур вместо музыки.
Да, зловеще.
Так вот, в качестве образца этого сумбура вместо музыки, по Толстому, конечно, мы покажем фрагмент из сонаты Бетховена номер 32, опус 111.
Это очень любопытный опус еще и потому, что он стал предметом подробнейшего исследования Томаса Манна в «Докторе Фаустусе», который считал, что вся современная музыка вышла из 32-й сонаты, и, по-моему, это совершенно справедливо, потому что вторая часть этой сонаты могла быть написана в 20 веке каким-нибудь Скрябиным, а он опередил на 100 лет, по крайней мере, свою музыку.
В «Докторе Фаустусе» об этой музыке сказано, что здесь условность искусства проступает в своей наготе.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Я не читал исторических книг интереснее трехтомной «Пакс Британика». Это грандиозное полотно, описывающее во всех живописных подробностях рождение, рассвет и кончину Британской империи. Поразительно, что до такой обворожительной книги еще не добрались российские издатели, которые, казалось бы, уже открыли жилу нон-фикшн. Но увлекательные книги – судьба ее автора. Замечательный писатель, вошедший в 15 лучших ныне живущих авторов Англии, человек огромного мужества, он был военным корреспондентом и участником первой успешной экспедиции на Эверест, отец 5 детей, Моррис подписал первый том своей прославленной трилогии именем Джеймс, а последний – Джейн. В промежутке он в возрасте 56 лет сделал операцию по перемене пола и стал женщиной. Из-за этого Моррис вынужден был развестись с горячо любимой женой, но он вновь на ней женился, когда такие браки разрешили в Англии.
Случай Джеймса или Джейн Морриса вызывает такой интерес к трансгендерным проблемам, что я попросил нашего корреспондента Ирину Савинову расспросить о них сегодняшнего гостя американского часа Ноя Льюиса, представителя Фонда юридической защиты гендерной идентичности.
Что такое трансгендерность? По составу слова можно догадаться, что транс значит переходный. Гендер же не совсем пол, потому что пол определяется биологически или физиологически. Гендер – это скорее принятая на себя социальная роль, не соответствующая биологическим свойствам. Трансгендеры – люди, чья гендерная идентичность отличается от той, с какой общество определяет их. Наверное, политически корректным должно быть название для таких людей, не подчиняющиеся условностям принадлежности к определенному полу.
Трансгендеры – это общий термин, которым определяют широкий круг людей. Кроме трансгендеров как таковых, сюда включены транссексуалы, то есть люди, отнесенные к определенному полу при рождении, но проводящие всю жизнь в другом поле.
Что играет более важную роль – природа или выбор, физиология или психология?
У транссексуалов наблюдается симптом, при котором мозг сигнализирует телу, что оно живет несвойственной для его пола жизнью. Эта особенность не обусловлена социальным влиянием. Гендерная и сексуальная ориентация – разные понятия. Вообще-то не следует называть это симптомом. Создается впечатление, что речь идет о заболевании. Транссексуалами рождаются, и они знают с ранних лет, что они такие.
Как рано начинают определяться, к какому сексу принадлежать?
Некоторые транссексуалы с 3-4 лет, как только начинают говорить, заявляют: «Я не мальчик, я не девочка». То есть они хотят, чтобы общество воспринимало их в соответствии с их собственной гендерной идентичностью. В большинстве случаев определение с сексуальной принадлежностью приходит гораздо позднее. Заметьте, не с гендерной идентичностью, а с сексуальной ориентацией. Предрассудки общества играют здесь большую роль. И многие живут до средних лет или всю жизнь как мужчина или женщина, соответствуя тому определению, какое им дало общество, но это не их реальная жизнь. И у них есть сильная потребность изменить свое тело, чтобы оно соответствовало тому, что подсказывает мозг. Процесс перехода из одного секса в другой может происходить в самые разные периоды жизни.
Насколько успешно взрослые люди скрывают свою парадоксальную сущность?
Некоторые люди могут скрывать, что они транссексуалы, очень долгое время. Существует стереотип. Мужчины, ассоциирующие себя с женским полом, ведут нарочито мужскую жизнь. Вступают в армию и в целом занимаются мужской деятельностью, связанной с использованием мускульной силы. Женщины, ассоциирующие свою социальную роль с мужской, становятся королевами красоты. Они стараются соответствовать роли, отводимой им обществом, не хотят огорчать или смущать своих родственников и друзей и подавляют себе свою настоящую сущность даже от самих себя, опасаясь остракизма окружающих. Перейдя в другой секс, транссексуалы становятся теми, кем они были всегда, но скрывали это.
Существует какая-либо статистика, отражающая число трансгендерных индивидуумов в Америке?
По некоторым подсчетам, трансгендерных людей самого широкого спектра приходится 1 на 2000. Это частота, с какой встречаются однояйцовые близнецы. Также в трансгендерности большую роль играет хирургическая операция. Но немногие могут оплатить ее из собственного кармана, а медицинская страховка не оплачивает такие операции в большинстве штатов. Точных данных нет, но в целом трансгендерность встречается гораздо чаще, чем об этом знают окружающие.
Не могли бы вы привести примеры знаменитых трансгендерных индивидуумов?
Первой известной фигурой в американской трансгендерности стала Кристин Йоргенсен. Родившийся мужчиной и воевавший во Второй мировой войне Йоргенсен одним из первых подвергся операции по смене пола. Пресса выделила этому событию важное место в новостях. Газеты писали: «Солдат американской армии возвращается из Европы красавицей-блондинкой». Многие транссексуалы увидели на его примере, что смена пола хирургическим способом возможна, и пошли по этому пути, обращаясь к своим докторам с просьбами изменить их пол. Кристин Йоргенсен действительно активизировала движение трансгендеров. В правительстве президента Обамы занимают посты два таких индивидуума. Активных людей в истории транссексуальности есть много, но мы не можем с уверенностью отнести их к трансгендерам.
Как медицинская наука помогает таким индивидуумам?
Во всех культурах вопросом изменения секса занимались многие ученые, но только в 30-е годы нашего столетия в Германии Магнус Хиршфельд, врач еврейско-немецкого происхождения и гомосексуалист, основал клинику, чья деятельность была направлена исключительно на изучение вопросов секса и где производились операции по изменению пола. Но, к сожалению, клиника была сожжена нацистами, и развитие исследований трансгендерности приостановилось на десятилетия. В Соединенных Штатах расходы по медицинским услугам можно списывать с налогов, но расходы, связанные с изменением пола, не пользовались такой привилегией. Недавно, однако, американский налоговый суд вынес решение, гласящее, что если люди хотят пройти процедуры, связанные с трансгендерностью, то расходы по таким процедурам нужно считать легитимными, и их можно списывать с налогов. В основе решения лежало намерение принести облегчение людям, испытывающим страдания от жизни в теле, не отвечающим их гендерной ориентации.
Что легче, жить, скрывая свою настоящую сексуальную принадлежность или проходя болезненные операции перехода в другой пол?
Разумеется, труднее жить в несоответствующем твоему полу теле, чем перенести операции по изменению его. Решение произвести операцию приходит непросто. Мы получаем звонки каждый день с жалобами на увольнение с работы. Придя к решению изменить пол, медицинская часть – только одна грань. Люди сталкиваются с такими практическими трудностями, как изменение своего пола на библиотечной карточке или на водительских правах. Но люди мирятся со всеми этими неудобствами во имя достижения своей главной цели – жить в теле, которое соответствует их ощущению принадлежности к тому или иному полу. На ум приходит печальный случай со спортивным комментатором калифорнийской газеты, заявившей открыто о своей транссексуальности. Ей дали какое-то время писать статьи, но она встретила столько сопротивления, что вынуждена была вернуться в свое мужское «я», и вскоре после этого покончила с собой. И перед такой альтернативой оказываются многие люди.
Когда лучше всего перейти из одного пола в другой? А когда слишком поздно?
Никогда не поздно. Есть 70-летние люди, которые подвергаются хирургическим операциям. А почему бы и нет? Общество долгие годы заставляло их ждать. Многие еще в детском возрасте называют себя выбранными ими самими именами и счастливы, делая это. Я скажу, никогда не поздно и никогда не рано. И больше ничего добавить не могу.
Проблемы, с которыми сталкиваются транссексуалы и трансгендеры, в основном юридического характера.
Я бы сказал, что трансгендеры сталкиваются в основном с дискриминацией, и тогда они прибегают к помощи адвокатов. Скажем, когда им не хотят сдавать жилье из-за их неортодоксальной внешности. Или хуже, их выбрасывают из квартиры под каким-либо предлогом, узнав, что они хотят изменить сексуальную ориентацию. Или, поступая на работу и заполняя анкету, они указывают имя, которое не соответствует их внешности. И пользование общественным туалетом тоже проблема. Из-за нее бросают обучение в школе или колледже. Или переодевание перед выходом в плавательный бассейн. И если вы не можете снять квартиру, получить образование и так далее, наступает период тяжелой борьбы за простое выживание. И жизнь начинает идти по спирали вниз. И все из-за предрассудков общества.
Трансгендерность, гетеросексуальность, гомосексуализм – в чем различие?
Трансгендерность имеет дело с вашим внутренним состоянием и социальной идентификацией, а не с вашим предпочтением партнеров по сексу, того или иного или обоих полов. Интересно, что в Америке именно трансгендеры положили начало движению за права гомосексуалистов. Первые протесты были организованы ими в кафетерии «Комптон» в Сан-Франциско в 1966 году и через несколько лет в нью-йоркском баре «Стоунволл». В обоих случаях предводителями выступили не подчиняющиеся условностям принадлежности к определенному полу трансгендеры. Это они проложили дорогу гомосексуалистам. Однако трансгендеры, в свою очередь, подверглись дискриминации гомосексуалистами, и только сегодня группы объединили усилия в борьбе за свои права.
Транссексуалы и трансгендеры обладают уникальным культурным опытом. Переход из одного пола в другой открывает глаза на неравенство полов.
Общество может многому научиться у трансгендеров. Переходя из одного секса в другой, они замечают, что отношение меняется в лучшую или худшую сторону в зависимости от того, кто переходит – женщина или мужчина. Трансгендеры знают, что их квалификации остаются прежними. Это смена пола изменяет к ним отношение.
Что же до зарплаты, то повышения ждать не приходится. Разве что трансгендер найдет себе оплачиваемую выше работу.
Делаются ли транссексуалы лучше или хуже после перехода в другой пол? Я вспоминаю профессионального тенниста Рене Ричардса, который выглядел привлекательным мужчиной и, став женщиной, тоже выглядел неплохо. Это правило или исключение?
Как правило, осуществившие переход чувствуют себя более счастливыми, и это заметно на их внешности. Становясь теми, кем они долго хотели стать, люди действительно расцветают. Общаясь с ними до перемены, вы общались не с ними, а со скорлупой, которой они себя окружали для защиты от общества. Без этой преграды вы говорите напрямую с самой личностью.
Уильям's hands were shaking as he took his glass of wine, and I could see we both felt the same. And when his eyes met mine, I said, who we love and why we love, it's hard to understand. So let's just sit here on the couch and face this man to man. My girl Bill, my girl Bill, I can't say enough about the way I feel about my girl.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Соломон Волков, Ирина Савинова и Ной Льюис. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.